погоду определяют циклоны. Один охватил север и восток региона, второй кружит над югом. Лишь в центре и на юго-западе, куда протянутся антициклон, с юго-западной Европы комфортная и теплая погода. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 23-25 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, температура 21-23 градуса.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Население Таджикистана превысило 7 миллионов человек. Американские ученые приблизились к тайне эволюции человека. Голландские и индонезийские орангутанги пообщаются в интернете.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира, а это современный российский интернет. И в этом часе вы услышите репортаж о самых популярных сайтах русского интернета. И также я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям для обсуждения вопрос, какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Сразу после назначения премьер-министром Украины Виктора Януковича звучали заявления об улучшении украино-российских отношений, особенно в энергетической сфере. Оправдаются ли эти прогнозы после состоявшегося визита Януковича в Россию? В Сочи украинский премьер провел переговоры с российским руководством в рамках неформального саммита лидеров Евразийского экономического сообщества, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
За время пребывания в Сочи Виктор Янукович дважды беседовал с российским президентом Владимиром Путиным. Сказав, что это был серьезный и предметный разговор о сотрудничестве двух стран, украинский премьер не стал раскрывать его содержание. Главным же итогом межправительственных переговоров, по словам Януковича, стали договоренности об объемах поставок и ценах на российский газ для Украины. Предполагается, что до конца года Киев будет по-прежнему платить за импортируемый газ по $95 за 1000 кубометров, а с будущего года тарифы могут возрасти до $150-230 за 1000 кубометров. Вопрос о судьбе украинской газотранспортной системы, на которую претендует Россия, по утверждению чиновников, на переговорах не поднимался. Вместе с тем Украина согласилась на выгодных для «Газпрома» условиях закачать в свои подземные хранилища 24,5 миллиарда кубометров российского газа. Эти запасы смогут обеспечить зимой повышенные потребности европейских потребителей «Газпрома». Янукович обсуждал со своим российским коллегой Михаилом Фродковым и участие Украины в едином экономическом пространстве. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Пикантная ситуация в том, что единое экономическое пространство как проект рассматривался как своеобразный улавливатель Украины в интеграционных процессах. Ведь без Украины для стран евразийского пространства достаточно развивать торговый и таможенный союз в рамках Евразии. Что касается ЕЭП, я думаю, что в том качестве, в котором этот проект разрабатывался и подписывался на уровне концепции, он уже маловероятен. Во-первых, потеряно время и более глубокие уровни интеграции достигнуты и в рамках Евразии, и Россия уже рассматривает свою евразийскую стратегию в рамках так называемой евразийской матрешки, где есть особые отношения с Белоруссией, есть Евразия, есть ШОС. Поэтому мне кажется, что Янукович скорее предлагает такие инерционные проекты, которые вряд ли реальны.
Российское руководство в Сочи предложило Украине рассмотреть и возможность присоединения к таможенному союзу в рамках Евразийского экономического сообщества. Однако и украинские политики, и эксперты единодушны в том, что ни правительство Януковича, ни Верховная Рада не смогут согласиться с предложением России, которое фактически будет означать отказ Украины от концепции европейской интеграции. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Газета «Известия» сообщает сегодня о громком дипломатическом скандале, который вспыхнул вчера между Москвой и Токио. Причиной стало убийство российскими пограничниками японского рыбака при задержании судна-нарушителя в наших территориальных водах. Подобного инцидента не случалось в российско-японских отношениях в течение последних 50 лет, пишет «Известия». Этой теме посвящен сегодня и главный материал независимой газеты. В «Ведомостях» и «Времени новостей» на первых полосах информация о том, что расходы на госаппарат растут рекордными темпами. Сегодня правительство утвердит бюджет предвыборного года. Государство в 2007 году будет щедрым, как никогда. Оно потратит на 1 000 000 000 рублей больше, чем в этом году. Значительнее всего, в 1.5 раза, вырастут расходы на чиновников, заключают «Ведомости». По мнению «Времени новостей», мощный рост расходов стал следствием лоббистских усилий различных ведомств, а также парламентариев, главным образом членов партии «Единая Россия». Их активность, по оценкам ряда аналитиков, в огромной степени обусловлена тем, что бюджет 2007 года предвыборный. Накануне думских выборов в декабре следующего года и президентских в марте 2008 совсем не лишне показать россиянам, что партия власти о них помнит и заботится, приходит к выводу «Время новостей». Об этой теме пишет сегодня и «Коммерсант». Также издание сообщает о том, что глава Минэкономразвития Герман Греф выдвинул торговому представителю США ультиматум, требуя до октября 2006 года подписать соглашение о вступлении России в ВТО. В противном случае Россия снимет преференции по экспорту США мяса в Россию, в результате чего американские производители могут потерять порядка 40% сбыта мяса птицы. Шантаж окорочками неоднократно применялся Россией в отношениях с США, но еще никогда не был успешным, заключает «Коммерсант». Независимая газета выносит на первую полосу материал о том, что приказ Верховного Главнокомандующего не выполняется. Прошло 8,5 месяцев с того дня, как на встрече с журналистами Владимир Путин сказал об усилении борьбы с дедовщиной. Министр обороны в ближайшее время сделает мне предложение по качественному улучшению этой работы, включая создание военной полиции, сказал тогда Путин. Однако до сих пор такой полиции так и не создали, пишет «Независимая». Ну и в заключение обзора главных публикаций российской прессы приятная для российских болельщиков статья о том, что сборная России стала взрослой. Теперь она уже не невеста, а законная команда Гуса Хиддинга, знаменитейшего футбольного прогрессора нашей эпохи. В новую жизнь мы вошли товарищеским матчем против Латвии и выиграли. Это материал на первой полосе газеты «Газета».
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливан начал развертывать свои войска на юге страны вдоль границы с Израилем. Япония потребовала от России извинений за гибель своего моряка, убитого российскими пограничниками. Во Владикавказе скончалась женщина, получившая ранение в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. Британская полиция освободила одного из задержанных по подозрению в подготовке серии взрывов в самолетах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
8:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, как всегда, в третьем части у нас уже сложилась своеобразная традиция. Легкая атлетика, чемпионат мира среди юниоров.
Во второй день чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров в Пекине были разыграны 6 комплектов наград. У девушек в беге на 100 метров победила болгарка Теджан Наимова. Вслед за ней на пьедестале почета расположились американка Габи Мэя и представительница Ямайки Кэрри Рассел. В метании молота лучший результат показала румынка Бьянка Перье. Второе место заняла россиянка Анна Булгакова, третья китаянка Сюай Хао. Британец Гарри Айкинс Арьети выиграл бег на 100 метров. Серебряным призером стал канадец Джастин Уорнер, бронзовым Йохан Блейк с Ямайки. В прыжках в длину лучший результат 8 метров показал австралиец Роберт Кроутер. Второе место занял американец Антон Белт, третье – китаец Сяо Джан. В беге на 10 тысяч метров чемпионом мира стал эфиопец Ибрагим Джейлан, лишь на 0,2 секунды опередивший на финише кенийца Джозефа Эбуэкена. Бронзовую медаль в этом виде программы выиграл Адам Исмаил Хамис из Бахрейна. В метании диска первое место занял эстонец Маргус Хунт. Серебро получил Аббас Самими из Ирана, бронзу немец Мартин Вирик. Футболисты сборной России в среду одержали на своем поле победу в товарищеском матче над командой Латвии 1-0. Единственный гол забил нападающий Томми Павел Погребняк на третьей минуте добавленного времени. Тремя матчами начался вчера отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2008 года. В группе А сборные Бельгии и Казахстана сыграли в ничью 0-0. В группе Б сборная Грузии в гостях с разгромным счетом 6-0 обыграла команду Фарерских островов. И, наконец, в группе Е эстонцы на своем поле уступили соперникам из Македонии 0-1. Главной сенсацией мужского теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати стало вчера поражение первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера. В матче второго круга он уступил британцу Энди Мюррею 5-7, 4-6. Проиграли вчера и оба россиянина Михаил Южный хорвату Ивану Любичичу, Дмитрий Турсунов американцу Робби Гинепри. Женский турнир в Монреале также покинула первая сейная бельгийка Ким Клейстерс. Выиграв первый сет матча с канадкой Стефани Дюбуа 6-1, во втором при счете 2-3 Ким из-за травмы отказалась от продолжения игры. Три представительницы России пробились вчера в третий круг. Светлана Кузнецова, Динара Сафина и Анна Чеквитадзе. Покидают соревнования Надежда Петрова, Анастасия Мыскина и Мария Кириленко. И в заключение несколько слов о том, что будет происходить сегодня. В России стартует чемпионат мира по футболу среди девушек не старше 20 лет. Россиянкам в первом матче достался очень сильный соперник сборной Бразилии. В Венгрии в городе Сегет начнется еще одно мировое первенство по гребле на байдарках и каноэ. Продолжатся теннисные турниры в Цинциннати и Монреале, предсезонный хоккейный турнир «Кубок Лады» и чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров, где будут разыграны 9 комплектов наград у мужчин в десятиборье и прыжках в высоту, беге на 400 и 1500 метров, у девушек в гладком беге на 400 метров и на такой же дистанции, беге с барьерами, в прыжках в длину и в стипльчезе.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Население Таджикистана, согласно официальным данным, на этой неделе превысило 7 миллионов человек. Показатели рождаемости в этой стране самые высокие среди 5 постсоветских республик Центральной Азии. В Таджикистане молодежь составляет около 40%, рассказывает душанбинская журналистка Малика Рахманова.
7-миллионный житель родился в столице Таджикистана. Мэр Душанбе Махмад Саид Абдулоев обещает, что младенец станет обладателем столичной трехкомнатной квартиры. Мать с новорожденным по возвращении из роддома будет ждать праздничное торжество, организованное управлением Хукумата района. Статистика показывает, что Таджикистан занимает лидирующее место по количеству молодого населения в Центральной Азии. Однако, несмотря на данный показатель, прирост рождаемости сбавил темпы. О демографической ситуации в Центральной Азии говорит демограф Бюро по проблемам народонаселения в Вашингтоне Карл Хау.
Наивысший показатель рождаемости в Центральной Азии имеет Таджикистан, где на каждую женщину приходится в среднем 4 ребенка. Наименьший показатель, думаю, это неудивительно, имеет Казахстан, где на каждую женщину приходится 2 ребенка. Разумеется, заметную долю населения Казахстана составляют русские. Этим и объясняется такая разница. Ведь Россия – одна из стран с самым низким показателем рождаемости в мире.
По оценке демографов, темпы прироста рождаемости за последние годы в Таджикистане снизились, говорит начальник отдела демографии при Государственном комитете статистики Таджикистана Елена Кислицына.
Рождаемость начала снижаться еще с 1975 года, и тенденции эти сохраняются. И в настоящее время общий коэффициент рождаемости на тысячу населения составил 26,4.
В 2002 году президент Таджикистана Эмомали Рахмонов назвал демографический взрыв в стране аномалией. Он отметил, что большая рождаемость не только влияет на экономику и уровень жизни, но также ведет к росту преступности, наркомании и снижению уровня образования. Рахмонов предложил разработать долгосрочную демографическую программу. Внимание должно уделяться просветительской работе, заботе о здоровье женщин, культурно-образовательному уровню населения. В реализации программы также значительное место уделено религии. Независимый экономист Тахир Абдужабор отвечает на вопрос о том, как снижение темпов прироста рождаемости влияет на социально-экономические процессы в стране.
За последнее время наблюдается снижение темпов прироста населения Таджикистана. В 60-е и 70-е, особенно годы, темпы прироста были достаточно высокими, на уровне 3-3,5%. Сейчас, судя по последним данным, эти темпы снизились и в настоящее время составляют где-то на уровне 1,8-2% годовых. Я считаю, что, в общем-то, это положительное явление.
Экономический эксперт Радио Свобода Мирзо Салимпур считает, что рост рождаемости в Таджикистане обострит проблему безработицы и миграции в стране.
Я думаю, что планированная рождаемость – вынужденная мера, так как за последние 20 лет население Таджикистана вырос почти в два раза, с 4 миллионов до 7 миллионов. Но за это время количество рабочих мест осталось прежним. 1,5 миллиона, как было 20 лет назад, так и осталось. Так что продолжение высокой рождаемости плодит только новых безработных, которые будут вынуждены искать место работы только за пределами страны, в том числе и в России. Но, с другой стороны, призывы к снижению рождаемости звучат из уст президента Рахмонова, у которого у самого 9 детей.
Любовь к детям свойственна народу. Так, например, жительница Душанбе, мать 9 детей Бакоева Рухсат, жалеет о том, что не смогла родить 10-го ребенка.
Я сама учительница. Муж мой тоже был учителем. Много детей в семье лучше, чем мало. Мы с мужем любим детей. Поставили себе цель стать многодетными родителями. Жаль, что не дотянули до 10 детей. У нас 6 мальчиков и 3 девочки. Жаль, муж не жив. Я бы еще родила.
Эксперты утверждают, что в ближайшие 5 лет показатели рождаемости в Таджикистане будут снижаться, но не исключают колебаний. Малика Рахманова для Радио Свобода.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача наших нью-йоркских коллег.
Сыновья бывшего президента и сенаторов борются за места в Конгрессе. Трудная доля солдата, разоблачившего злоупотребление в тюрьме Абу Грайб. К тайне эволюции человека приблизились американские ученые. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Хорошо знакомое американцам и миру имя Картера зазвучало среди основных политических новостей дня. Джек Картер, сын бывшего президента, был в среду номинирован Демократической партией на пост сенатора от Невады. И Картер лишь представляет тенденцию. Для все большего числа носителей звонких имен политика становится семейным делом, рассказывает Ян Рунов.
По данным, опубликованным газетой USA Today, более 50 государственных деятелей Соединенных Штатов имеют родственников, заседающих или до недавнего времени заседавших в Законодательном собрании Америки. Речь идет не о дальних, а о ближайших родственниках – детях, вдовах, братьях. Для сравнения, 20 лет назад всего 24 государственных деятеля имели близких родственников в обеих палатах Конгресса. Самый известный пример – сенатор Хиллари Клинтон, жена бывшего президента Билла Клинтона. Но вот на политическом небосклоне появилась новая звезда. Сын бывшего президента Джимми Картера, Джек Картер, получил в штате Невада номинацию Демократической партии на пост сенатора. Места в Ассамблее и в Сенате разных штатов законодатели передают своим детям, братьям или супругам. В этом нет ничего противозаконного, и это вполне вписывается в американскую традицию. Можно вспомнить хотя бы президентов Джона Адамса и Джона Куинси Адамса, Теодора Рузвельта и Франклина Делано Рузвельта, династии Кеннеди и Буша. Кстати, дед нынешнего президента Соединенных Штатов и отец бывшего президента Буша-старшего, Прескотт Буш, был в середине прошлого века сенатором. Президент фонда общественной политики в Джорджии Роджерс Уэйт говорит: «В этом нет ничего плохого, не только с юридической, но и с этической точки зрения. В семье существует традиционный интерес к политике, к общественным делам. Это есть и у нас, в Джорджии, где члены одной семьи занимают выборные должности более 50 лет. Есть и в Луизиане, и в Огайо, и в Мэриленде. При этом родственники далеко не всегда придерживаются одинаковых взглядов, не всегда являются идеологическими преемниками. Например, Теодор Рузвельт был убежденнейшим республиканцем, а его родственник Франклин Рузвельт был убежденнейшим демократом. Учтите, что в Америке это выборные должности, которые не наследуют, а на которые избирают. Кандидаты должны предложить нечто такое, что привлечет избирателей. В заключение Роджерс Уэйт ответил вопросом на вопрос. Почему сын пекаря может стать пекарем, дочь актера – актрисой, брат адвоката – адвокатом, а сын президента, брат президента или жена президента не может стать президентом?
Рассказывал Ян Лунов. Американский военнослужащий, первым сообщивший командованию о недостойном поведении своих сослуживцев в багдадской тюрьме Абу Грайб, впервые выступил в американских средствах информации с публичным заявлением. Несмотря на то, что тот поступок сильно осложнил его жизнь, сержант Джозеф Дарби сказал, что и сейчас он поступил бы точно так. Рассказывает Алан Давыдов.
В Соединенных Штатах есть понятие whistleblower – человек, который бьет тревогу по поводу злоупотреблений и беззаконий на рабочем месте. Одни считают таких людей борцами за справедливость и отважными разоблачителями, другие называют их предателями. Звание стукача получил от многих друзей, соседей и даже родственников бывший сержант военной полиции 27-летний Джозеф Дарби, после того, как стало известно, что это именно он более 2 лет назад первым подал сигнал о том, что некоторые надзиратели багдадской тюрьмы Абу Грейб унижали заключенных иракцев. Имя Джозефа огласил на всю страну никто иной, как министр обороны Дональд Рамсфилд. Многие отнеслись к своему долгу профессионально, это тоже надо упомянуть. В первую очередь назову специалиста Джозефа Дарби, который проинформировал компетентные органы об имевших место нарушениях. Все началось с того, что Джозеф попросил своего сослуживца, надзирателя тюрьмы Абу Грейб Чарльза Грэниера, поделиться цифровыми снимками иракских пейзажей для персонального фотоальбома. Грэниер дал ему компакт-диск, но загрузив изображение в компьютер, вместо пейзажей Джозеф увидел нечто другое. На первой же открывшейся фотографии я увидел пирамиду из обнаженных иракских мужчин. Сначала это показалось забавным, напомнив дурачество студентов в колледже, но взглянув на другие фото, я осознал, что там изображено. Эти фото впоследствии обошли весь мир, но тогда, увидев свидетельство глумления его товарищей по оружию над иракцами, Джозеф Дарби долго колебался, как поступить. Через месяц, решившись, он отослал диск с анонимной сопроводительной запиской в армейское управление уголовных расследований. Инкогнито сохранить не удалось. Непосредственные сослуживцы стали сторониться его. Офицеры, наоборот, всячески поддерживали. Итог поступка Дарби известен. 11 американских военнослужащих предстали перед судом за нарушение Женевской конвенции и правил, установленных в вооруженных силах США. Но жизнь самого Джозефа тоже круто изменилась. В родном горном городке Камберленд в штате Мэриленд многие отвернулись от него, считая, что он поступил непатриотично и предал однополчан. Джозеф стал получать по почте оскорбления и угрозы. По просьбе его жены Министерство обороны обеспечило семье Дарби проживание и работу в секретном безопасном месте. Такова участь очередного американского whistleblower. Сам Джозеф далек от того, чтобы считать себя незаурядным борцом за справедливость. Мне не нравится такое определение. Звучит как ярлык. Я считаю себя простым солдатом, служащим в военном полиции, и я всего лишь выполнял свою работу, делал то, что положено. Они ведь нарушили закон. Джозеф решил больше не связывать свою жизнь с армией, хотя она, по его словам, могла бы открыть ему дорогу в колледж. Несмотря на пережитое, Джозеф по-прежнему убежден, что Соединенные Штаты выполняет в Ираке нужную миссию.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Американские ученые приблизились к тайне эволюции человека. Голландские и индонезийские орангутанги пообщаются в интернете.
И интернет – это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего. Мы вернемся к репортажу на эту тему и к вашим сообщениям через 2 минуты.
Сегодня в час дня в программе «С христианской точки зрения» встретятся редактора христианских журналов Игорь Оленин и Владимир Ерохин. Речь пойдет о том, почему в России лукавое принимают прежде всего как ложь, почему лукавство проникает даже в христианскую журналистику, и только ли Бог может от него избавить. Ведет программу Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
30 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Ливан начал развертывать свои войска на юге страны вдоль границы с Израилем в соответствии с резолюцией ООН об урегулировании израильско-ливанского конфликта. Сегодня для контроля за исполнением резолюции на Ближний Восток отправляются 2 высокопоставленных посланника ООН. Япония потребовала от России извинений за гибель японского моряка, убитого российскими пограничниками вблизи Южных Курил при попытке задержать рыболовное судно, занимавшееся незаконным промыслом. МИД России выразил сожаление в связи с гибелью моряка, но возложил всю ответственность за происшедшее на японскую сторону. Во Владикавказе скончалась 68-летняя Таисия Дауева, получившая тяжелые ранения в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. Теперь число жертв бесланской трагедии составляет 333. В Москве задержаны трое подозреваемых в нападении на уроженцев Дагестана. Нападение было совершено 5 августа в подмосковной электричке. Один из двух пострадавших умер в больнице, не приходя в сознание. Британская полиция освободила без предъявления обвинений одного из задержанных по подозрению в подготовке серии взрывов в самолетах. В заключении по этому делу остаются 23 человека. Суд накануне продлил срок их содержания под стражей. Более 20 человек погибли в среду в результате серии терактов в Багдаде. Министр обороны Израиля Амир Перец назначил комиссию по расследованию действий израильских военных в преддверии и во время войны в Ливане. Перец попросил комиссию представить предварительный доклад в течение 3 недель. Албания предлагает иностранным инвесторам общественные земли по цене евро за квадратный метр. Цель плана под названием «Албания за 1 евро» – привлечь иностранные инвестиции, которые помогут вывести страну из нищеты и сблизить ее с Европой.
И о погоде. В Москве и Подмосковье прошли не просто сильные грозовые дожди, а настоящие тропические ливни. Не обошлось и без шквалистого ветра, к счастью, не слишком сильного. Сегодня дожди ослабеют и на большей части территории района станут кратковременными, но местами они еще могут быть сильными, однако наиболее вероятно сильные дожди лишь на востоке. В Москве же сегодня днем без осадков, максимальная температура 23-25 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге... кратковременный дождь, температура днем 21-23 градуса.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. О самых посещаемых ресурсах русскоязычного интернета наш коллега Александр Костинский попросил рассказать ведущего менеджера проекта «Руметрика» компании «Рамблер» Марию Говорун.
Назовите, пожалуйста, десятку самых посещаемых ресурсов российского интернета.
Прежде всего, это большая тройка, Яндекс, Mail.ru и Рамблер. Потом можно говорить еще о крупных порталах, как то РБК и КМРУ. Ну и еще это СМИ довольно известные, Миру, Утро.ру, Взгляд.ру, Лента.ру.
Можно ли сказать, почему эти ресурсы популярны?
Достаточно простой ответ. Прежде всего, во всем мире люди ходят на поисковые сайты, они самые популярные, поэтому здесь как раз популярность Яндекса и Рамблера достаточно очевидна. Опять же, самая большая, самая крупная российская почтовая служба, она тоже уже давно стоит в лидерах рейтинга Mail.ru. Ну и, опять же, новостные сайты, у нас они традиционно популярны, люди ходят за новостями каждый день. Многим они уже сейчас заменили телевидение.
Чем отличается, если взять, например, ведущие сайты мирового интернета? Есть ли какие-то различия с российским интернетом?
Вы знаете, очень сложно сопоставлять наши сайты и структуру посещаемости наших сайтов, и структуру посещаемости и посещаемость западных сайтов. Потому что если у нас существует всенародный рейтинг, такой вот общий всеронетовский на топ-100 на Рамблере, то на Западе мериться аудиториями просто не принято. Поэтому посмотреть, у кого, где, какая аудитория, довольно сложно. Можно предположить, что самые крупные поисковые системы, так же, как и у нас, занимают первые места. Наверняка среди лидеров будет, например, магазины. Например, магазин Amazon.com. Очень популярны еще на Западе музыкальные сайты и популярные игры RPG. Например, вот, насколько мне известно, World of Warcraft имеет 6 миллионов подписчиков.
Из-за чего возникают эти различия?
Я думаю, что во многом дело в платежеспособности аудитории, желание ее вообще в принципе за что-то где-то платить. У нас, например, больше посещаемые сайты, которые предоставляют бесплатные сервисы. За рубежом, я думаю, что магазины или платные игры, где существуют платные подписки, они будут гораздо более популярны, чем у нас.
В эфире была ведущий менеджер проекта «Руметрика» компании «Рамблер» Мария Говорун. Александр Костинский, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какой интернет-сайт вы посещаете чаще всего? С таким вопросом корреспондент Радио «Свобода» Елена Стрельникова обратилась к жителям Оренбурга.
Яндекс и Рамблер. Ну, Рамблер мне нравится, им удобно работать. Интересно иногда просто полазить. Туристические маршруты мне интересуют. Потом просто новости. Иногда гадание карт Соники.
Орен.ру наш, оренбургский. Яндекс, Рамблер. MyWay.ru. Зеркало.ру. Просто знакомые люди из других городов.
Связанные с компьютерами. Шакер.
Реферат сообщений качаю. На МТС нельзя.
работу в Москве.
Рекламные кампании какие в Оренбурге? На эти сайты выходим. Ремонт, когда идет, смотрим, где отзывы конкретно о батареях.
Да порносайт. Яху на русском языке. Можешь поковыряться, что найти там в разных городах, зайти посмотреть. Чат-мейл, то есть это Mail.ru, то есть у меня там находится мой почтовый ящик. Большинство времени, то есть, которое в интернете, именно в этом чате.
РБК, сайт чисто экономические новости. По учебе необходимо. Гороскопы, кино, телефоны сотовые, новые модели, интересно.
Но обычно я ищу какие-нибудь товары, то есть набираю какой-нибудь для интересующий товар, например, с пульс-системы, потом просматриваю сайты, что они говорят. Так выбираю себе.
Поисковые системы разнообразные. Яндекс, Гугл, сайт Экслер.ру, мой сайт Денискин.ком. Дальше новостные всякие сайты. У меня настолько широкий спектр деятельности, что ищу практически все.
Я смотрю множество сайтов, предпочитаю сайты о погоде, юмористические сайты и информационные сайты. BBC, Утро, Коммерсант и другие.
Я пользуюсь различными интернет-сайтами. Самое популярное — это я скачиваю различные картинки для телефонов, музыку. Бывает, на новости захожу, но это очень редко. Ну, а так, какие-нибудь приколы смешные можно скачать с интернета.
Сайт «Казантипа» — это музыкальное тоже движение. «Гараж FM», «Хит FM», «DJ.ru», «Hot Chats».
Информационными — и «Тартас», «Лента», «Регнум», и обзор прессы и на пресса, ну и сайтом РБК.
Жители города Оренбурга отвечали на вопрос, каким интернет-сайтом они пользуются. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще пару сообщений. «Люблю слушать американские музыкальные радиостанции с репертуаром 50-х-60-х годов», пишет Борис Павлович. Многие очень, мне это известно, очень многие люди слушают радио в интернете. «Любимого сайта нет. Прелесть интернета в том, что можно легко искать ответы на свои вопросы, вместо того, чтобы ходить, звонить, думать. Но со временем понимаешь, что самая ценная информация все равно добывается ногами, наблюдением и размышлением». Вот так отвечает на этот вопрос наш слушатель по имени Дмитрий. Мы благодарим всех, кто сегодня нам писал. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Астрономы из Университета Колорадо в США выяснили, что в нашей галактике содержится гораздо больше дейтерия, чем считалось раньше. Дейтерий представляет собой тяжелый изотоп водорода, в ядре которого, в отличие от обычного, кроме протона, содержится нейтрон. В космосе этот изотоп играет важную роль в термоядерном синтезе в недрах звезд. Ранее дейтерий был доступен для наблюдения лишь частично из-за скопления межзвездной пыли. Теперь же ученые переоценили его количество в галактике при помощи новой установки FUSE. Их открытие, возможно, потребует пересмотра представления о химической эволюции галактик и звезд. Сотрудники голландского зоопарка планируют в ближайшем будущем провести сеанс интернет-связи для орангутангов зоопарка с их индонезийскими сородичами. В ходе сеанса обезьяны смогут давать друг другу пищу нажатием кнопки. После виртуального знакомства они смогут завязать реальные отношения. Первый сеанс связи состоится в конце текущего года. Орангутанги признаны исследователями весьма интеллектуальными. Они имеют устойчивые семьи и избирательный выбор партнеров. Эксперимент голландских ученых имеет целью установить, смогут ли орангутанги освоить интернет и подобрать подходящие пары для дальнейшего размножения. Астрономы из Университета Толедо в штате Огайо исследовали при помощи орбитального телескопа НАСА «Спицер» распределение межзвездной пыли в туманности Ориона. На снимках, полученных телескопом, ученые наблюдали пылевые вихри и выявили более 2300 газопылевых дисков вокруг звезд. Из таких дисков, как считается, формируются планеты. Оказалось, что диски имеют от 60 до 70% всех звезд туманности. Ранее считалось, что газопылевые диски звезд не столь распространены. Кроме того, исследователи выявили и описали в туманности Ориона более 200 новых звезд в стадии формирования. Новый спутник связи Саудовской Аравии «Арабсат-4Б» будет отправлен на орбиту 10 ноября текущего года с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М». Спутник является аналогом «Арабсат-4А», утерянного при запуске 1 марта. Он будет обеспечивать цифровое телевещание и телефонную связь в странах Ближнего Востока, Европы и Азии. Сейчас в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева завершаются работы по созданию ракеты-носителя, которая должна быть доставлена на Байконур во второй половине августа.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов.
Доброе утро еще раз. Наталья Геворкян на страницах газеты «Коммерсант» в разделе «Мнения и комментарии» вспоминает сегодня катастрофу с подлодкой «Курск» и пишет, как с тех пор изменилось телевидение и общественное сознание. Это был последний горестный порыв людей, да и нации, в общем-то, в сострадании погибшим, а не президенту страны. Боль была пронзительной и общей. Вместе с моряками задыхалась как будто вся страна. Все понимали, что происходит, вопреки официальной лжи. Никто не понимал молчание президента, и никто его в этом молчании не оправдывал. Откройте газеты того периода, вспомните, что показывал телевизор, вспомните репортаж с матерями и женами моряков Курска. Никогда больше, даже после ужаса Нордоста и невыносимости Беслана, российская пресса не была так единодушна, а российское телевидение так не работало, как в те тягостные сутки, когда на глазах страны погибали 118 подводников. Курск поставил точку в праве российских СМИ на независимую оценку событий и действий президента, потому что последнему не понравилось то, как СМИ оценивали ситуацию и его лично в той ситуации. Президента можно упрекнуть в попытке с этого момента поставить под полный и окончательный контроль средства массовой информации и прежде всего электронные. Но в том, что эта попытка удалась, можно упрекать только эти самые средства массовой информации. Когда уже была захвачена Бесланская школа, РТР «Планета», канал, представляющий Россию за рубежом, рассказывал мне что-то такое про любовь за деньги. А в это же самое время CNN и BBC гнали нон-стоп картинку с места трагедии, без перерыва на новости. «Мне сложно сказать, — пишет Геворкян, — что именно с того момента трагедии с Курском думали люди, когда на них обрушивалась одна за другой новые драмы». Общественное мнение в своем естественном виде исчезло с экранов. Президент страны с того страшного лета 2000 года совершенно защищен электронными СМИ даже от попыток спокойного публичного анализа его действий. Телевизионщикам разрешено показывать прилет президента ночью после кошмарной развязки в Беслан, но это не их собачье дело интересоваться, почему президент не прилетел туда сразу. Президент не встретился с матерями Беслана там, где они потеряли своих детей, потому что никогда больше на экране не должно быть картинки, сродни картинки, когда он встречался в Ведяеве со вдовами и матерями ребят с Курска. Тех, кто показывал встречу в Ведяеве без купюр, на телевидении уже нет. И того телевидения, которое могло показать такую сцену, тоже уже нет. И той страны, которая плакала и хотела правды, тоже нет. И это вполне взаимосвязанные вещи. Это мнение журналиста газеты «Коммерсант» Натальи Геворкян.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Ливан начал развертывать свои войска на юге страны вдоль границы с Израилем. Япония потребовала от России извинений за гибель своего моряка, убитого российскими пограничниками. Во Владикавказе скончалась женщина, получившая ранение в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года. В Москве задержаны скинхеды, подозреваемые в нападении на уроженцев Дагестана. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России рассмотрит сегодня проект федерального бюджета на 2007 год. Он предусматривает увеличение расходной части на 26% по сравнению с бюджетом нынешним, доходной части на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей. Это 56 миллиардов долларов по текущему курсу или 4,8% планируемого ВВП. Таким образом, общий объем экономики России, судя по расчетам Министерства финансов, впервые превысит в будущем году $1 триллион и составит 1 триллион 170 миллиардов. Россия и Украина предварительно согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища в ближайшие месяцы. Они составят 24,5 миллиарда кубометров, ровно 1/3 от общего объема потребления газа на Украине в 2005 году. Пока не сообщается о происхождении этого газа. Крупнейшим его поставщиком на Украину является Туркмения. Российского газа Украина получает вдвое меньше, столько же, сколько в целом из Казахстана и Узбекистана. Государственная компания «Транснефть», контролирующая российские нефтепроводы, опровергла предположение о том, что поставки нефти на Можайкальский нефтеперерабатывающий завод в Литве по нефтепроводу «Дружба» могут быть прекращены полностью. Они были приостановлены в конце июля после разлива нефти на участке трубопровода в Брянской области. Как заявил представитель «Транснефти», после проведения независимой экспертизы состояния трубопровода на участке длиной 140 километров, компания примет решение либо о его ремонте, либо о полной замене. При этом он не смог ответить на вопрос, сколько времени займет проведение экспертизы и ремонта, а также когда поставки нефти в Можайкай могут возобновиться. Можайкайский НПЗ, ранее принадлежавший российской компании «ЮКОС», в мае этого года был выкуплен с согласия правительства Литвы за 1,5 миллиарда долларов польской компании ПКН «Орлен». На бывший актив «ЮКОСа» претендовали также некоторые российские нефтяные компании.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек и 34 рубля 25 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро стоит $1.28.
Гибель японского рыбака от российской пули. Выдержит ли этот удар российско-японские отношения? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Сергей Арутюнов, член-корреспондент Российской академии наук, автор 5 книг и нескольких десятков статей о Японии. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как вы считаете, есть ли связь между сегодняшней трагедией у берегов Курил и нерешенностью территориальной проблемы?
Ну, здесь, конечно, связь наиболее близкая. По существу, Курильские острова, шумиха вокруг северных территорий, споры эти территориальные, притязания на ресурсы – это осколки имперского прошлого, как России, так и Японии. И у России, и у Японии есть своя неоспоримая территория. И есть вот такие островные владения, которые были частью вот такой островной внешней империи. Вот Курильские острова – это и есть осколок такой империи. С 1875 по 1945 год это было владение Японской империи. До этого было спорно. Надо вспомнить это замечательные корабли «Юнона» и «Авось», которые так романтически поданы в спектакле. А на самом деле это были пиратские действия молодых лейтенантов флота Хвостова и Давыдова, которых подзуживал Рязанов, и которые там совершили действительно бандитские действия, за которые поплатился потом ни в чем не помимо. Именный адмирал Василий Михайлович Головнин. Его «История японского плена» своего рода яркая страница в японо-российских конфликтах, которые тогда еще начались. В 18 веке были доброжелательные отношения случайно попадавших в Россию японцев. Или возвращали, или давали им приют. А вот начиная с этого пиратского рейда Хвостова и Давыдова, в русско-японских отношениях имеется трещина, которая так всегда и существовала. Эта проблема постоянно разжигает. Политиками, военщиной. Преподавал я в 97 году в Саппоро в университете Хоккайдо и довольно часто ходил там в ресторанчик неподалеку расположенный. Там подавались наборы сашими, очень, надо сказать, вкусные, но в меню они значились как и туруп, кунасир и сикотан. Вот агитация за эти северные территории, она доходит даже до уровня ресторанного меню.
Бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе следит за историей российско-японского конфликта.
За последние 6 лет у нас было несколько случаев, когда наши пограничники открывали огонь по японским браконьерам. К сожалению, сейчас случился эпизод со смертельным исходом. Конечно, я думаю, будут демонстрации перед нашим посольством в Токио. Думаю, что тема «Южный Курил» вновь на время окажется на первых полосах газет, затем все стихнет. И когда мы говорим о том, как нам надо осваивать Южный Курил, у нас есть и программа теперь на этот счет. Наверное, надо было бы подумать о том, чтобы дать в руки пограничникам нормальные катера. Вопрос-то существует столько лет, сколько существует этот спор. Он возник, этот вопрос, еще в советское время, с тех пор ничего не сделали.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению трагического инцидента на Дальнем Востоке.
В Москве 8:51. Продолжить программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о генетическом открытии, приоткрывшем тайны эволюции человека. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пятерых грабительниц, отличавшихся дерзостью нападений и готовностью применить оружие, арестовала полиция в Южной Каролине. Пятерка, одетая в мужскую одежду, нападала только на мужчин. В некоторых случаях женщины врывались в дома и, держа хозяина под прицелом пистолета, вычищали ценности. Несколько раз они нападали на автомобилистов, ожидавших своих пассажиров. Бандитки также обвиняются в убийстве двух человек. Попались они случайно, полицейские попытались остановить машину, превысившую скорость. Во время погони из окна вылетел пакет с гримом и пистолетом. Как говорят эксперты, феномен женской преступности стал явно заметен в нескольких южных штатах. Причем жертвами женщин становятся мужчины. Словно молодые американки пытаются утвердить свое равенство и вправе на преступление. К защите средневекового принципа святости территории храма прибегла Эльвира Орелана, пытаясь скрыться от агентов иммиграционной службы, намеренных депортировать ее из Соединенных Штатов. Орелана, нелегальная мигрантка из Мексики, скрылась со своим 7-летним сыном, рожденным в США, за стенами церкви, и не намерена выходить до тех пор, пока власти не признают ее право остаться в США. Противостояние продолжается 2 дня, но агенты иммиграционной службы, имеющие полное право вывести ее из церкви в наручниках и доставить в суд, где должно было рассматриваться ее дело, не хотят идти на конфронтацию, понимая, что она тут же превратится в мученицу в глазах сторонников легализации миллионов нелегалов, находящихся в США. Сама Орелана, активистка этого движения, по-видимому, рассчитывает только на это, поскольку снисхождение судьи ей ждать не приходится. Она уже была однажды депортирована из страны, а затем, незаконно вернувшись, работала по подложным документам. Этого набора преступлений достаточно не только для ее депортации, но и тюремного заключения. Ключевой момент генетической эволюции, разделившей человека и примата, судя по всему, удалось открыть группе американских, бельгийских и французских ученых. Они идентифицировали часть генома человека, претерпевшего революционные изменения за последние 6 миллионов лет. О подробностях этого открытия я попросил рассказать профессора медицины Даниила Голубева.
Ученые открыли участок генома человека, которого не было в структуре генома шимпанзе на протяжении многих десятков, даже сотен миллионов лет, и который возник сравнительно недавно, всего 6 миллионов лет тому назад. Причем характер его возникновения прослежен очень точно. В одном из участков, который является ключевым, как они говорят, 18 из 118 нуклеотидов оказались замещенными, мутантными. И вот это-то обстоятельство и позволило считать, что возникший участок является ключевым в возникновении мозга уже новой категории живых существ – Homo sapiens.
Профессор, иными словами, ученые, так сказать, засекли таинственный генетический момент эволюционного рывка от примата к человеку?
Да, группа ученых обнаружила конкретную структуру в геноме человека, которой не было в геноме шимпанзе. Эта структура возникла 6 миллионов лет тому назад, и она качественно отличается от других участков. 18 из 118 нуклеотидов в ней изменены. Это кирпичики генетические. И вот это изменение в своей совокупности и дало качественное различие.
Видимо, о значении этого открытия будет еще немало сказано.
Я полагаю, что оно прежде всего имеет огромное мировоззренческое значение. Ведь не утихают споры о том, что эволюции как таковой в живой природе вообще не было, тем более применительно к человеку как творцу Вселенной. Что все возникло однократно в результате единого акта творения и потом никак не изменялось. Вот по этим представлениям сделанное открытие наносит очень существенный удар, показывая, что и во времени, и в структурах постоянно происходили изменения. Другое дело, что они не примитивно-линейные, маленькие, которые дают накопления количественные, нет. Они разовые, импульсные, но в них-то и заключена тайна развития жизни.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Только что вышедший альбом «Port of Miami» рэпера Рика Росса стал самым популярным диском недели согласно журналу Billboard. «Cross That Line» – песня из этого альбома. Рик Росс. If you ever cross that line, I guarantee you there'll be nothing to save ya. I got a whole bunch of gorillas ready to pull the trigger, and we out for that paper. Coming from a life of crime, trying to be on my best behavior. You see my raps getting bigger, but still I say, busting shots at them haters. But only if you cross that line. I was birthing it. What made it worse, every first it's a pack ties. Little brother knowing life illegal. No toys, just playing with pipes and needles. I'm glorifying Nikes and Regals. 5,000 on the paint just so life would see ya. Green cards for the free lunch. Now it's green cards, screen large and the seats crush. It's for the other side. Try me, I'ma teach his mama homicide. I wanna see his mama eyes. I done cried 20 if years, now I'm gonna cry. Line, I guarantee you there be nothing to save ya. I got a whole bunch of gorillas ready to pull the trigger, and we out for that paper. Coming from a life of crime.
Передача в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Язык эсперанто – проблема языка в России – это главная тема следующего часа. В гости должны прийти Анна Буткевич, президент общества эсперанто в Петербурге, и Юрий Дорофеев, заместитель председателя этого общества. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня. See the voodoo priest, then a thinner gon' come. Open up a drum, I'm eating Oprah crumbs. Got poor credit, got debit. Walk in at 40-40, I'ma score betted. Four tennis chains, I'm progetic. But the boat pellets to get your prosthetics. If it don't get it, just don't let it. A life sentence is a like sentence. All my homies got them, they if just like business.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.